Мы представляем себе Бога, живущим во времени, когда его земная человеческая жизнь только предстояла ему в будущем. Затем мы видим его в этой жизни. Потом он представляется нам, когда он может оглянуться на свою земную жизнь как на факт в прошлом. Но, скорее всего, эти наши представления не имеют ничего общего с реальностью. Мы не можем ставить земную жизнь Христа в Палестине в какое бы то ни было временное соотношение с его жизнью как Бога, существующего вне пространства и времени. По-моему, вневременная истина о Боге в том, что человеческая природа Христа с присущей ей слабостью, неведением и потребностью в сне включается каким-то образом во всю его божественную жизнь. Эта человеческая жизнь в Боге, с нашей точки зрения, определенный период в истории нашего мира, с года рождения нашего Господа до его распятия. Мы считаем, что этот период является одновременно и периодом в истории Бога. Но у Бога нет истории. Он слишком реален от начала и до конца, чтобы иметь историю. Ведь иметь историю значит потерять часть реального существования, потому что история – та часть его, которая ускользнула от нас в прошлое. Итак, иметь историю значит потерять часть реального существования и не обрести до поры до времени другой его части, потому что она еще в будущем. Фактически у нас нет ничего, кроме крошечной частицы настоящего, которая исчезает прежде, чем мы начинаем о нем говорить. Не приведи нам, Господи, думать, что и Бог таков же. Даже мы можем надеяться, что в вечности будем избавлены от такого рациона. Если вы думаете, что Бог существует во времени, у вас возникает еще одна трудность. Каждый человек, который сколько-нибудь верит в Бога, верит и в то, что Бог знает о наших намерениях на завтрашний день. Но если он знает, что я собираюсь сделать, не значит ли это, что я не свободен сделать противоположное? Здесь опять-таки трудность возникает из-за предположения, что Бог существует и проявляет себя в соответствии с линией времени, подобно нам. Единственная разница в том, что он может видеть будущее, а мы нет. Что ж, если бы это было так, если Бог может предвидеть наши поступки, то очень трудно было бы понять, как мы можем не совершать их. Но представьте себе, что Бог над линией времени. В этом случае то, что мы называем завтра, видно ему так же хорошо, как то, что мы называем сегодня. Для него все будет сейчас. Он не вспоминает того, что мы делали вчера. Он просто видит это теперь, потому что, хотя для нас вчера безвозвратно ушло и потеряно, для него оно остается действительностью. Он не предвидит те вещи, которые мы сделаем завтра. Он просто видит, как мы их делаем. Для нас завтра еще не настало, а он уже сейчас в завтра. Нам бы никогда не пришло в голову, что мы не свободны в выборе своих действий в данный момент из-за того, что Бог знает о том, что мы делаем. В каком-то смысле Он не знает наших действий до тех пор, пока мы их не совершили. Но, с другой стороны, когда бы мы их не совершили, для Него это сейчас. Это соображение мне сильно помогло. Если оно не помогает вам, забудьте о нем. Идея эта вполне христианская, в том смысле, что ее придерживались мудрые представители христианства. И ничего противоречащего христианству в ней нет. Но вы не найдете ее ни в Библии, ни в каком-либо из церковных догматов. И вы можете оставаться превосходным христианином, не принимая ее или не задумываясь над этим вообще. Новый раздел. Благотворная инфекция. Я начинаю эту главу с просьбы, чтобы вы постарались ясно представить себе такую картину. На столе лежат две книги, одна поверх другой. Совершенно очевидно, что нижняя книга, ту, что на ней наверху, поддерживает. Только благодаря нижней книге верхняя на 5 сантиметров выше поверхности стола, вместо того, чтобы касаться этой поверхности. Давайте обозначим нижнюю книгу буквой «А», а верхнюю буквой «Б». Позиция нижней книги «А» обусловливает позицию «Б». Это ясно. Теперь представим себе. Это, конечно, не может случиться в действительности, но подойдет для иллюстрации. Давайте представим себе, что обе книги находились в таком положении вечно. В этом случае позиция «Б» всегда зависела от позиции «А». Но позиция «А» не существовала до позиции «Б». Иными словами, результат в данном случае не наступает после причины, как обычно бывает. Сначала вы съедаете огурец, а потом у вас расстройство желудка. Этот принцип действует не всегда. Еще минутку терпения, и вы увидите, почему я считаю это важным. Несколькими страницами ранее я сказал, что Бог – это существо, состоящее из трех лиц, но остающееся, тем не менее, одним существом. И привел приблизительную иллюстрацию – куб, который состоит из 6 квадратов. Но он же остается одной фигурой. Но как только я стараюсь объяснить, как эти лица взаимосвязаны, возникает впечатление, будто одно из них существовало прежде других. Мне приходится прибегать к словам, которые повинны в таком впечатлении. Первое лицо в этом триединстве называется отцом, второе лицо – сыном. Мы говорим, что первый рождает или производит второго. Мы называем это рождением, а не творением, потому что он производит существо того же рода, что и он сам. В данном случае единственное подходящее слово – «отец». Но, к сожалению, это слово предполагает, что он существовал прежде, как человеческий отец существует до появления сына. На самом же деле это не так. Здесь нет места ни прежде, ни потом. Вот почему я считаю очень важно уяснить. Одна вещь может быть источником или причиной другой и не существовать прежде нее. Сын существует потому, что существует отец. Но в этом существовании никогда не было момента, предшествующего рождению сына. Вероятно, лучше всего взглянуть на это следующим образом. Я попросил вас представить себе две книги. Возможно, большинство из вас сделали это, совершили некий акт воображения, и перед вами возникла мысленная картина. Совершенно очевидно, что он был причиной, она следствием или результатом. Но это не значит, что вы сначала вообразили, а затем получили эту картину. В тот самый момент, когда начало действовать ваше воображение, она возникла перед вашим мысленным взором. Все это время ваша воля удерживала ее перед вами. Однако акт воли и картина начали существование в один и тот же момент и прекратили в одно время. Если бы был кто-то, живущий вечно, и если бы он вечно представлял в своем воображении одно и то же существо, постоянно создавался бы какой-то мысленный образ, который был бы таким же вечным. Я полагаю, именно так мы и должны думать о сыне, который постоянно струится от отца, как струится свет от лампы. Или тепло от огня, или мысль из головы. Он – самовыражение Отца. То, что Отец желает сказать. И во всей вечности никогда не было момента, когда бы Отец не произносил своего слова. Заметили вы, что происходит? Все эти примеры света и тепла создают впечатление, что Отец и Сын – это две субстанции, а не две личности. Очевидно, образ отца и сына, который дает нам Новый Завет, гораздо более точный, чем любые иллюстрации, которыми мы пытаемся его подменить. И так случается всякий раз, когда вы отходите от того, что сказано в Библии. Вполне оправданно отойти от текста на какой-то момент, чтобы лучше уяснить себе то, что говорится в том или ином фрагменте. Но затем необходимо к нему вернуться. Бог, естественно, гораздо лучше знает, как описать самого себя, чем любой из нас. Он знает, что отношения отца и сына следует, скорее всего, описывать как отношение между первой и второй личностями, а не как что-то иное, придуманное нами. Самое главное в том, что это отношение любви. Отец находит радость в сыне. Сын преданно любит отца. Прежде чем мы пойдем дальше, обратите внимание на огромную важность этих слов. Самым разным людям нравится повторять христианское изречение «Бог есть любовь». Но они как будто не замечают, что слова эти имеют смысл только в том случае, если Бог включает в себя, по крайней мере, две личности. Ведь любовь – это что-то такое, что одно лицо испытывает к другому. Если бы Бог был существом в одном лице, тогда, до того, как он создал мир, он не был бы любовью. Очевидно, когда говорят «Бог есть любовь», люди имеют в виду что-то совсем другое, а именно, что любовь есть Бог. Они, видимо, считают, что к нашему чувству любви, независимо от того, как и где оно возникает и к каким результатам приводит, следует относиться с величайшим уважением. Возможно, они и правы. Но христиане совершенно иначе понимают слова «Бог есть любовь». Они верят, что живая динамичная энергия любви существует и действует в Боге вечно. И именно она – источник всего сущего. В этом, возможно, самое главное отличие христианства от всех остальных религий. Бог – не статичное существо, и даже не просто личность. Это динамичная, пульсирующая энергия, жизнь, что-то почти драматическое, что-то, пожалуйста, не сочтите меня непочтительным, подобное танцу. Единство между отцом и сыном настолько живо и реально, что это единство само личность. Я знаю, что это звучит почти немыслимо, но взгляните на это следующим образом. Вы знаете, что когда люди собираются вместе в клубе или в профсоюзе, возникает так называемый дух семьи или дух клуба или профсоюза. Люди говорят об этом духе, ибо когда они собираются вместе, то вырабатывают особую манеру вести себя, которая не была бы им свойственна, если бы они оставались разрозненными. Это коллективное поведение может быть, конечно, и лучше, и хуже, чем поведение индивидуальное. Но так или иначе, подобное объединение людей как бы вызывает к существованию коллективную личность. Это, естественно, не личность в буквальном смысле этого слова, а подобие личности. Но в том-то и заключается одно из различий между Богом и нами. То, что возникает из объединенной жизни отца и сына – личность. Третье лицо – триединство, которое есть Бог. На профессиональном теологическом языке это третье лицо называется Святым Духом или Духом Божьим. Не волнуйтесь и не удивляйтесь, если обнаружите, что ваше представление о нем более туманно и неясно, чем представление о первых двух лицах триединства. Я думаю, на это существует вполне законная причина. В процессе своей христианской жизни вы, как правило, не смотрите на него. Но он постоянно действует через вас. Если вы думаете об отце как о том, кто находится где-то там, перед вами, а о сыне как о том, кто стоит рядом с вами, помогая вам молиться и стараясь превратить вас в еще одного Сына Божьего, то о третьем лице вы должны думать как о чем-то, находящемся внутри или позади вас. Возможно, для некоторых людей проще начать с третьего лица и продвигаться от него в обратном направлении. Бог есть любовь, и эта любовь действует через людей, особенно через всю совокупность христиан вместе взятых. Но этот дух любви от самой вечности – любовь между отцом и сыном. Какое же все это имеет значение для нас? Самое большое на свете. Всю эту драму или образ жизни триединства надо проиграть через каждого из нас. Или, если взглянуть на это с противоположной стороны, каждый из нас должен приблизиться к этому образу жизни, занять свою позицию в драме. Счастье, для которого мы созданы, не достичь иным путем. Все хорошее, как и плохое, подвержено воздействиям извне. Если вы хотите согреться, вы должны стать поближе к огню. Если хотите намокнуть, вы должны войти в воду. Если вы стремитесь к радости, силе, миру, вечной жизни, вы должны подойти ближе или даже войти в то, что всем этим обладает. Радость, сила, мир, бессмертие – не награды, которые Бог мог бы, если бы захотел, протянуть любому. Это величайший источник энергии и красоты, бьющий в самом центре действительности. Если вы поблизости от него, брызги его достигнут вас. Если нет, останетесь сухим. Если человек соединен с Богом, то как ему не жить вечно? как может человек, разделенный с Богом, не засохнуть и не умереть? Однако, как он может соединиться с Богом? Как нам с вами влиться в триединую жизнь? Вы помните, что я сказал во второй главе о рождении и создании? Мы с вами не рождены Богом, мы только созданы им. В нашем естественном состоянии мы не сыны Божьи, мы всего лишь статуи. В нас нет зоэ или духовной жизни. Нам присуща только биос или биологическая жизнь, которая неизбежно движется к угасанию и смерти. Суть того, что предлагает христианство, в следующем. Мы можем, если не станем противиться Божьей воле, принять участие в жизни Христа. И если это случится, мы станем соучастниками той жизни, которая была рождена, а не создана, которая всегда существовала и всегда будет существовать. Христос – Сын Божий. Если мы войдем в Его жизнь, то мы станем Божьими детьми. Мы будем любить Отца, как любит Он, и Святой Дух будет пребывать в нас. Христос пришел в этот мир и стал человеком для того, чтобы распространить среди других людей ту высшую форму жизни, которая присуща Ему самому. Я называю это благотворной инфекцией. Каждый христианин должен стать маленьким Христом. Именно это и значит быть христианином. Так, следующая глава, следующий раздел. Упрямые оловянные солдатики. Сын Божий стал человеком для того, чтобы наделить людей способностью стать Божьими детьми. Мы не знаем, по крайней мере, я не знаю, что случилось бы, если бы человеческий род не восстал против Бога и не присоединился к вражескому стану. Возможно, тогда каждый человек пребывал бы во Христе, был бы соучастником жизни Сына Божьего, причем с самого рождения. Возможно, биос или естественная жизнь устремлялась бы тогда в зоэ, то есть в высшую, несотворенную жизнь, с самого твоего рождения, непрерывно, по мере развития. Но все это только догадки и предположения. А нас с вами волнует вопрос, как обстоят дела сейчас. Вот как. Два вида жизни не только разнятся между собой, они и были бы различны, но противоположны друг другу. Естественная жизнь в каждом из нас эгоцентрична. Она требует внимания к себе и восхищения собой. Ей присуща склонность добиваться преимущества за счет других жизней, эксплуатировать всю Вселенную. И больше всего эта жизнь желает быть предоставленной самой себе, держаться в стороне от всего, что лучше или сильнее, или выше, чем она, короче, в стороне от всего, что заставляет ее чувствовать себя маленькой и незначительной. Она боится света и воздуха духовного, как люди, выросшие в грязи, боятся ванны. В каком-то смысле эта жизнь права. Она знает, что если духовная жизнь вовлечет ее в свою орбиту, вся ее эгоцентричность, все ее своеволие будут убиты. И поэтому она готова сражаться не на жизнь, а на смерть, чтобы избежать этого.